რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. ჯერ თავადი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების მონაცემებით რუსეთი ცეცხლს უშენს უკრაინის ტერიტორიას. უკრაინაში ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტები ვერ ამოწმებენ ავიაკატასტროფის ადგილს. ჰამასმა ისრაელს რაკეტები დაუშინა ზავის გამოცხადების მიუხედავად. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადებით უწყებაში, რომელთაც სააკაშვილი დაკითხვაზე დაიბარეს, არ წერია რომელ საკითხს ეხება გამოძიება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა სატელიტური გამოსახულებები, რომლებიც ვაშინგტონის განცხადებით აჩვენებს, რომ განვლილი კვირის განმავლობაში რუსეთის ტერიტორიიდან საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ აღმოსავლეთ უკრაინას. სახელმწიფო დეპარტამენტმა წარმოადგინა 4 გვერდიანი დოკუმენტი. მათზე შავად მოჩანს რაკეტების სრულისა და ჩავარდნის ადგილები. იუწყებიან ასევე, რომ სულ ცოტა 13 ადამიანი, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი, დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ გორ ლიბკაში. უკრაინის ჯარებმა 26 ივლისს ამოიწყეს სამხედრო ოპერაცია დონეცკის ოლქში. იუწყებიან ბრძოლების შესახებ ქალაქ გორლივკიდან, რომელიც დონეცკის ჩრდილოეთით მდებარეობს. გორლივკაში 250,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხებსა და უკრაინის ჯარებს შორის ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა გადადო ავიაკატასტროფის ადგილის შემოწმება, რაც კვირისთვის დღეისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. უკრაინაში ეუთო სამეთვალყურო მისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდერ ჰაგმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მისიის ხელთ არსებული ინფორმაციით რეგიონში ბრძოლა გრძელდება, ამდენად ვითარება სახიფათოა და გადაწყდა ავიაკატასტროფის ადგილას ექსპერტების სხვა ორ შაბათს ჩასვლა. 17 ივლის ავიაკატასტროფის შედეგად 298 ადამიანი დაიღუპა. ისლამისტების მოძრაობა ჰამასმა ღაზის სექტორიდან კვლავ დაუშინა რაკეტები ისრაელს, მიუხედავად გაეროს მიერ მოთხოვნილ ზავზე დათანხმებისა. ჰამასმა 27 ივლისს გამოაცხადა, რომ დაიცავდა ზავს, რომელიც ძალაში შევიდა თბილისის დროით 15 საათზე. მანამდე ისრაელმა განაახლა ღაზაში სამხედრო ოპერაცია 24 საათზე უფრო ხანგრძლივი ზავის შემდეგ. ცნობების თანახმად, საჰაერო დარტყმებისა და ტანკებიდან გახსნილი ცეცხლის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 11 პალესტინელი. მხარეები ივლისის დასაწყისიდან ახორციელებენ ერთმანეთზე იერიშებს. დაღუპულთა რიცხვი პალესტინელებს შორის 1000-ს აღემატება. ისრაელმა 40-ზე მეტი ადამიანი დაკარგა. ლიბიაში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ლიბიის არმიასა და ისლამისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. შეტაკებები მთელი დღე-ღამე გაგრძელდა აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბენღაზიში. ოფიციალური პირების ცნობით, ბრძოლა 26 ივლისს დაიწყო ისლამისტების თავდასხმით, რომელიც მიმართული იყო ლიბიის არმიის სპეცშენაერთი შტაბინის წინააღმდეგ. ბოლო ორ კვირაში ლიბიაში გახშირდა ძალადობა. 26 ივლისს შეერთებულმა შტატებმა მთელი თავისი პერსონალი გაიყვანა ლიბიაში საელჩოდან ტრიპოლიში ბრძოლების გამო. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით, ადვოკატები სააკაშვილის ინტერესებს დაიცავენ ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმებით. ამასთან კახიძის თქმით, დაკითხვაზე სააკაშვილის დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ საკითხზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. წუხელ გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. ცნობების თანახმად, ის ორ შაბათს 28 ივლისს 11 საათზეა დაბარებული მოწმის სახით პროკურატურის პრესსამსახურის ცნობით საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად. აქამდე სააკაშვილი ერთხელ უკვე იყო დაბარებული საქართველოს პროკურატურაში. წელს მარტში, როცა უპირებდნენ დაკითხვას სისხლის სამართლის 10 საქმეზე, მათ შორის ზურაბშვანიას გარდაცვალების, ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრისა და სხვა საქმეებზე. მაშინ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩასულა და ის არ დაუკითხავთ. ყოფილი პრეზიდენტი ახლაც უცხოეთშია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს ამსამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პრეზიდენტები ყოველთვის იმყოფებიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და პოლიტიკურ ელფერს იძენს პრეზიდენტთან ნებისმიერი კონტაქტი. ეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა პრეზიდენტის ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარების გამო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Европа, Радио Свобода, тема недели. Сегодня передача посвящена двум юбилеям. Оба они связаны с фигурой президента Беларуси Александра Лукашенко. Первый юбилей – это 20 лет с момента принятия присяги в качестве первого президента независимой Беларуси. А второй юбилей, связанный с личной жизнью, это 60 лет со дня рождения. И я хочу представить моих собеседников. Это наш сегодняшний гость, коллега из белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и мои коллеги Александр Бобраков, по телефону Кирилл Кобрин и Ярослав Шимов. Итак, я думаю, поговорить, конечно, есть о чем, а вот начать я хотела, конечно, с прошлого и постепенно перейти к настоящему, и надеюсь, что в процессе беседы мы найдем причины, по которым политик превращается, как его называют, например, в Европейском Союзе последнего диктатора Европы или просто в авторитарного правителя. И я вот так говорю, потому что, когда я готовилась к записи этой программы, я наткнулась на фотографию 20-летней давности Александра Лукашенко, которая была сделана во время предвыборной гонки. Я обратила внимание, во-первых, на предвыборные плакаты, они были на белорусском языке, то есть, видимо, в начале своего политического пути нынешний президент Беларуси ратовал все-таки за какое-то национальное возрождение, возможно, я ошибаюсь. И второе, вот что привлекло мое внимание, это внешность. Он молодой, бодрый мужчина, конечно, не похож на престарелых советских лидеров, у него такой имидж, можно даже сказать, демократа. И я вот хотела задать Юрию Дракохрусту первый вопрос. Это маска или все-таки во время предвыборной кампании, своей первой предвыборной кампании, Лукашенко заявлял уже заранее о том, что он собирается тесно сотрудничать с Россией и, в общем-то, не реформировать страну. То есть, что он будет все-таки нацелен на дотационность экономики, на тесные связи с Россией и так далее.
Ну да, безусловно, это был его, по крайней мере, один из коньков. И он, так сказать, позиционировал себя как противник той оппозиции, которая звала на Запад, которая призывала к рыночным реформам. Он в этом смысле был таким, знаете, ну, я бы сказал, романтиком СССР. То есть он, в общем-то, всерьез или полувсерьез, или, по крайней мере, субъективно всерьез говорил, что нам надо просто, в общем-то, восстановить ту нормальную, хорошую жизнь, в которой мы жили вот до 91-го года. Вот пришли какие-то непонятные люди, так сказать, отобрали у нас это, отобрали у нас большую страну, отобрали у нас порядок, отобрали у нас ту экономику, которая у нас была, надо это все восстановить. Потом это все не совсем получилось, хотя надо сказать, что он старался. Вот. Но в этом смысле он как бы, по сути, ничего не скрывал, что он собирается делать.
Ну, при этом он все-таки играл в какую-то демократию, он сделал этот референдум, да, дал возможность гражданам высказаться по поводу русского языка, по поводу интеграции, или все-таки результаты этого референдума были предопределены?
Ну, вы знаете, отчасти вы сказали справедливо, хотя, так сказать, память о некоторых событиях немецкой истории показывает, что референдум – это далеко не всегда, в общем-то, средство демократии, иногда это средство как раз установления диктатуры. Мнения это были разные, но вот к тому времени, когда уже этот референдум прошел, я думаю, что играла роль не только мнение людей, но и уже те политические, так сказать, условия, те условия, скажем, проведения этих референдумов, которые к тому времени уже были. Я не исключаю, что, скажем, по вопросу языка, да, скорее всего, действительно, оно как бы и по правде был перевес в пользу того, чтобы русский язык стал государственным, но там к нему было еще добавлено паровозиком несколько вопросов, в частности, вопрос о смене государства, государственной символики, о возвращении такой, ну, квазисоветской. То есть, я еще раз повторяю, что Лукашенко в этом смысле, надо отдать ему должное, был последователен. Он говорил, я вам восстановлю СССР. Все, что от него зависело, он, в общем-то, в этом направлении сделал. То, что не все получилось, ну, так сказать, как говорится, но ничего не то, что давеча.
Ярослав, я хотел бы спросить у вас, почему все-таки граждане Беларуси поддержали именно этот вектор развития? Вот, например, я могу провести параллели с Украиной, конечно, страна больше, но при этом на Украине граждане поддержали, наоборот, выход Украины из состава Советского Союза, поддержали в той или иной мере вектор развития в сторону реформ, хотя, конечно, сейчас мы видим, что за эти 20 лет сделано было очень мало, но вместе с тем люди все-таки были против возвращения и реставрации Советского Союза уже, скажем, в середине 90-х годов, когда белорусы поддержали вот этот вектор развития Лукашенко. С чем это связано?
Не знаю, как насчет середины 90-х годов, если брать Украину, там тоже, насколько я понимаю, определенное смещение произошло, именно поэтому в 94-м году выборы в том же году и тогда же, летом, как и Лукашенко, выборы выиграл Леонид Кучма, считавшийся тогда пророссийским таким и чуть-чуть в каком-то смысле ностальгически просоветским кандидатом. Так что определенные параллели можно провести, но вы правы совершенно в том, что, конечно, в отличие от Украины, в Белоруссии вот это вот массовое как бы стремление к... Ну, не то чтобы реставрации, но в каком-то смысле и к реставрации, может быть, советского прошлого, советского какого-то образа жизни, оно, конечно, более распространено. Возможно, это связано, на мой взгляд, это связано с особенностями белорусской истории, с тем, что национальное самосознание формировалось несколько медленнее, несколько позже. Вообще, советский период с белорусской историей, он сыграл, возможно, более важную, более существенную роль в этом процессе национального формирования, чем на Украине, чем во многих других странах Восточной Европы и постсоветского региона. Дело в том, что, допустим, в Беларуси, хотя она тоже в межвоенный период была разделена между Советским Союзом и Польшей, тем не менее, такого феномена, как Западная Украина, не возникло. То есть нельзя говорить о какой-то компактной территории, в которой вот национальное самосознание в его таком, ну, что называется, скорее восточноевропейского такого типа, ярко выраженного, с такими довольно сильными антикоммунистическими, советскими моментами, оно как бы вот так территориально сконцентрировано. В Беларуси такого нет. Конечно, региональные различия есть и там, но, в принципе, это достаточно такая ровная страна. Так что, ну, можно много говорить о том, какое положение там экономическое, социальное занимала Беларусь в советские годы, о том, что урбанизация и процесс, в общем-то, процесс роста городского населения пришелся на советскую, на послевоенную, в первую очередь, эпоху. И все это определило массовое сознание, какие-то его константы, какие-то его наиболее важные моменты, в результате которых, если вы помните, в годы перестройки даже за Белоруссию закрепилось звание Вандеи перестройки, то есть проводилась параллель между Белоруссией и наиболее контрреволюционной провинцией Франции периода Великой Французской революции. Ну, по большому счету, да, я не люблю таких национальных стереотипов, но можно сказать, что белорусы в достаточной мере консервативны, это не хорошо и не плохо, в разных исторических ситуациях это по-разному. Ну и плюс сыграл роль, конечно, шок и экономический начало 90-х годов, когда экономические реформы, они, может быть, не были там последовательными, но, с другой стороны, их социальный эффект был таков, что инфляция была очень значительная, и уровень жизни снижался. И, естественно, это вызвало всю такую реакцию отторжения вот этих новых перемен, плюс, опять же, национально-языковой момент. Возможно, об этом можно долго спорить, на это существуют разные взгляды, разные точки зрения, но, возможно, та наиболее активная часть и тогдашней национал-демократической оппозиции, игравшей большую роль в парламенте вот в предлукашенковские годы, и национальной интеллигенции, возможно, в чем-то перегнула палку, стремясь максимально быстро провести белорусизацию, укрепить позиции белорусского языка, которые очень сильно, конечно, за советский период ослабли. И, возможно, это многих напугало именно в силу того, что в советские годы Беларусь была очень сильно русифицирована в плане, так сказать, языка, в плане обихода. И вот эти все факторы, на мой взгляд, они сыграли роль, плюс сама личность Александра Лукашенко, такой популистский лидер, в котором очень многие люди увидели, ну, близкого себе человека, ментально, психологически. Это тут не везде было в тот момент, не во всех постсоветских республиках. Вот в Беларуси это произошло, и, возможно, поэтому Лукашенко получил на выборах 94-го года такую ошеломляющую и многих тогда удивившую поддержку.
Ну, мне кажется, что это не было бы возможно еще и без того, что Россия все-таки протянула, скажем, руку, когда Александр Лукашенко заявил о своем стремлении наладить более тесной связи с Россией. И я хотела бы спросить у Александра Бобракова, вот речь идет о середине 90-х годов. Экономическое положение России довольно шаткое, но при этом Борис Ельцин отвечает на это стремление Белоруссии к тесному сотрудничеству, и таким образом закладываются основы возникновения таможенного союза. Почему Россия поддержала Лукашенко и действительно дала понять, что эта страна, значит, может развиваться сама, как она хочет, не обязательно восстанавливать, в общем-то, этот Советский Союз в каких-то, может быть, более ограниченных границах?
Как ни парадоксально это звучит, но, собственно, после разгона Верховного Совета Российского в 93-м году, который там называли коммунистическим, красно-коричневым и так далее, не произошла окончательная победа какого-то либерализма, демократии и так далее, а скорее, наоборот, произошел некий откат к таким вот советским ностальгическим, что ли, настроениям. Действительно, это довольно парадоксально, но это произошло как бы не только среди широких слоев населения, которые там были разочарованы реформами и так далее, но и среди, скажем так, довольно большой части и правящей верхушки. Да, мы вспомним, какие там люди тогда Россию управляли, вроде Коржакова, да, и его духовного отца, господина Сосковца, и прочая советская номенклатура в окружении Ельцина тогда была достаточно активна, и в общественное сознание начали проникать, в том числе и сверху, нотки относительно того, что Россия теперь является правопреемником Советского Союза, вот она встает с колен и так далее.
Кирилл, я хотел бы спросить у вас. Вот мы видим в двух странах постсоветского пространства, в общем-то, такой откат вот к этому авторитарному, да, типу правления и даже возврат вот к Советскому Союзу. Я бы все-таки хотела сконцентрироваться в данном случае на Александре Лукашенко. Вы не могли бы проанализировать, откуда еще эти авторитарные идеи? Может быть, не только это связано с Советским Союзом, может быть, это связано еще с какими-то другими причинами, почему этот авторитарный режим был возрожден?
Ну, прежде всего, я не считаю, что происходит какой-то откат или возвращение к Советскому Союзу ни в России, ни в Белоруссии. Ни Россия современная, ни Россия времен Ельцина. Я ужасно благодарен Александру Бобракову, что он вспомнил эти прекрасные баснословные имена Сосковец. Я бы еще Бордюжу вспомнил, тоже был такой замечательный деятель. Да, помните, Ельцин все время говорил, а что нам скажет товарищ Бордюжа? Так вот, Белоруссия Александра Лукашенко ни в коем случае не является примером отката. Понимаете, чтобы куда-то откатиться, надо находиться в какой-то другой позиции и еще, ну, по крайней мере, иметь другие какие-то варианты, куда можно двигаться, да. Вот, например, говорить, что Россия откатилась от своего, ну, я не знаю, там, условного либерально-демократического или какого угодно, настоящего к советскому прошлому. Это неправда. И Россия, и Белоруссия прошли за последние 20 лет вполне рациональный в каком-то смысле и вполне объяснимый рациональный путь, который, конечно, связан с советским прошлым, но, по сути, несмотря на все попытки представить современную Россию или Белоруссию ностальгическими версиями или, я не знаю, новым изданием Советского Союза, это все абсолютно, с моей точки зрения, неправильно. Ведь что мы видим? Мы видим, что перестройка, распад СССР и радикальные реформы в России в данном случае в начале 90-х годов вызвали, конечно, огромное и недовольство, и скрытое, и открытое, и разочарование населения. А общее ностальгическое отношение к Советскому Союзу, которое еще тогда было очень, ну, так сказать, близким, да, оно в сущности имело своим объектом несколько вещей, и они разные. И вот разные страны, такие как в данном случае Россия и Беларусь, использовали эти режимы этих стран, эти разные объекты. Ведь есть Советский Союз как великая держава, ядерная держава, с большим балетом, с большой армией, которой все боятся и, видимо, втайне восхищаются. Это вот один образ Советского Союза, да. И Советский Союз, где все справедливо и строит коммунистическое общество. А есть Советский Союз, где все более-менее скромненько, может быть, есть какой-то дефицит, но справедливость, социальная забота и патернализм. Вот первый образ, он стал очень важным для власти и населения России. Второй образ стал очень важным для самого Лукашенко и режима Лукашенко. На основании вот этих двух видов риторик возникло два совершенно разных режима. Оба пытаются так или иначе маскироваться под советское, но на самом деле оба являются результатом вполне самостоятельной истории, прошедшей за 20 с лишним лет. Что касается других источников, то здесь тоже очень интересно было бы поговорить вот о чем. Ведь, ну, скажем так, режим, не диктатура, режим Лукашенко – это же типичный режим времен индустриального общества, времен, ну, то, что ученые называют модерности, да, эпохи современности, эпохи новой. Типологические все подобного рода режимы, их социальная основа, их политическая риторика, даже механизмы их действия лежат в одной единственной фигуре и в одной единственной стране. Я имею в виду Вторую империю во Франции середины второй половины XIX века и императора Луи Бонапарта. Именно он изобрел эту формулу авторитарной диктатуры, которая опирается не на классовые какие-то основания и даже, в общем-то, не на идеологические основания, а на прагматические вещи. То есть он выражает интересы большинства населения вне зависимости от того, каким классам это население принадлежит, и предпочитает, вот это очень важно, Саша, вы говорили по поводу референдумов и так далее. Так вот, такого рода режимы предпочитают так называемую прямую демократию. Они предпочитают референдумы, сложные настройки настоящих, последовательных и очень изощренных демократических институтов. То есть для таких режимов важно, чтобы было все просто, чтобы народ один раз высказался, и потом можно было прикрываться как бы этой волей народа для того, чтобы выстраивать собственную систему власти. Ну, это можно обсуждать очень много, но я абсолютно уверен, что мы имеем дело, особенно когда говорим о Лукашенко, именно с такого рода бонапартистской диктатурой, пользуясь выражением Ленина.
Это проект «Европа. Радио Свобода». Мы говорим о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Двум юбилеям посвящена эта программа. 20-летию с момента принятия присяги в качестве первого президента Беларуси и 60-летию со дня рождения Лукашенко. Кирилл говорил вот об этой воле народа. И все-таки я хотела бы вернуться к середине 90-х годов, когда Лукашенко делал свои первые шаги. После того, как действительно в этом референдуме, собственно говоря, народ подтвердил направление политики Лукашенко, но вместе с тем он, по крайней мере, по той Конституции, которая существовала в то время, мог реализовывать свою политику всего два срока президентских подряд. И вот он вслед за этим референдумом расширяет президентские полномочия, на что, я так понимаю, все-таки народ ему не давал никаких рекомендаций, и в референдуме таких вопросов не было. И, естественно, это расширение не признается западными странами, но это вот уже такой первый шаг. И вот я хотела бы спросить у Юры, несмотря на то, что все-таки это было уже такое самовольное решение Александра Лукашенко. И можно ли говорить о том, что народ его и в этом тоже поддержал?
Ну, не совсем так, что вы сказали, что этого не было. На референдум 96-го года, сначала был референдум в 95-м году, там о языке, о символике, а в 96-м году была вынесена на референдум новая конституция, где как раз и были очень расширены полномочия президента. Многие политики, оппозиция, большинство Верховного Совета считало это вообще просто государственным переворотом, так сказать, замаскированным под референдум. Но формально говоря, можно сказать, что да, вот народ проголосовал. Вы знаете, я бы хотел немножко возразить в чем-то Кириллу. Я согласен в том, что действительно и белорусский режим, и российский режим – это не Советский Союз. Мы просто забыли вообще, что такое Советский Союз. Это однопартийная система, это полностью закрытая система, отсутствие выезда, отсутствие частной собственности. Ну, можно по пальцам перечислять и убеждаться в том, что это все-таки метафоры. Но я бы сказал, что в отношении Беларуси, знаете, она все-таки в большей степени, я бы сказал, похожа, и причем принципиально большей степени похожа на СССР, чем Россия. И, скажем, можно брать чистые цифры, что если в российском ВВП, если мне память не изменяет, порядка 60-70% производит частный сектор, то в Беларуси 30%. А на 70% это государственная экономика. Так что вот если брать такой формальный критерий, я бы сказал, еще и, в общем-то, сходство с СССР производится такой как бы атрибутикой, аксессуарами режима. Он такой подчеркнуто советский. Он в смысле аксессуаров более советский, чем есть на самом деле. Когда Лукашенко, знаете, на открытии Национальной библиотеки говорит, Ленин и Сталин – это символы нашего народа, такого Путин себе не позволяет говорить. А Лукашенко так говорит. И вот я бы тоже не согласился, пожалуй, с Кириллом о бесклассовом характере белорусского режима, а я бы как раз сказал, что он классовый. И вы знаете, вот я помню свое ощущение 94-го года, и думаю, что это ощущение многих людей, моего, скажем, круга. Кто за него голосовал? Я таких людей просто не знаю. У меня в окружении таких нет. А вот они нашлись. Это люди, в общем-то, проигравшие от того, что началось 91-го года. И это был, ну, пользуясь марксовым языком, да, это был классовый реванш, который до сих пор продолжается. Когда Лукашенко говорил, что будем стряхивать предпринимателей как вшивых блох, ну, вот это и есть классовый подход. Этим мы будем делать плохо, а этим хорошо.
Кирилл, вы хотите ответить?
Ну, безусловно, конечно. Во-первых, конечно, 30% частного сектора – это не Советский Союз, а это, ну, как бы такая социал-демократическая европейская страна, ну, в каком-то, так сказать, более радикальном варианте. Очень важно разводить идею коммунистической утопии, коммунистической идеологии, которая в Советском Союзе хоть там и разложилась в позднем Советском Союзе, все такое, но тем не менее она была, и идею величия самой Советской империи, если угодно, или советского лагеря социалистического, и претензии на мировое господство, и претензии на правильное обустройство всего мира, и идею того, что вот мы живем в таком государстве, где общество состоит в основном из трудящихся, а именно из рабочих и крестьян, и мы будем осуществлять, ну, неважно, что там, трудовой интеллигенции и так далее, и мы будем осуществлять политику в интересах этого класса. Я понимаю, что это может быть отчасти риторика, отчасти нет, но это ведь, с одной стороны, была часть советской риторики, но в советской риторике вот это все в интересах рабочего класса, в интересах трудящихся фактически значило в интересах построения коммунизма. Вот если мы откинем коммунизм, то мы получим как раз лукашенковскую идеологию. Если угодно, идеологию, хотя он никогда не имел, насколько я понимаю, идеологических, ну, потуг, что ли, да, вот, и нет такой книги «Моя судьба и моя борьба» Александра Лукашенко или что-нибудь в таком духе, да, или «18-е Брюмера» Александра Лукашенко, но, тем не менее, она как-то прагматически складывается. Я вспоминаю в связи с этим Муссолини, кстати, которого спросили, так что же такое фашизм? Вот есть ли такая книжка, где можно прочитать, что такое фашизм и о чем? Он говорит, вот все, что я говорю, даже вот как бы на бытовом уровне, это и есть фашизм. Вот в сущности, я не говорю, что Лукашенко фашист, ни в коем случае. Я говорю, что идеология Лукашенко состоит из всего, что он говорит, любой точки жизни его. Это первое. Второе обстоятельство, конечно, очень важное, связано с понятием реванш. Я абсолютно согласен с Юрой. Безусловно, конечно, это был реванш, но ведь извините, но в Советском Союзе большинство, подавляющее население, составляли как раз так называемые трудящиеся, рабочий класс, советское крестьянство и трудовая интеллигенция. И если мы говорим о реванше, то, конечно, но если большинство населения как бы разочаровано этими реформами и тем, что произошло, они этот реванш так или иначе, по крайней мере, реваншистские, скажем так, чувства испытывают. Вопрос заключается в том, кто и как политически использует эти чувства и какие концепции и какие, в конце концов, системы власти на этом возводят. Вот Лукашенко в каком-то смысле оказался невероятно талантливым политиком постсоветского пространства. Он смог изобрести квазисоветский союз без советского величия, без советской идеологии. А по сути, обратите внимание, что Лукашенко ведь один из самых любимых персонажей европейских левых, честно говоря. И он одновременно, сам, может быть, того не понимая, предлагает модель построения некоего справедливого, я подчеркиваю, индустриального общества, основанного на собственной промышленности, экономике, где человек труда чувствует себя относительно комфортно. А это очень важный пример. Вот когда недавно Владимир Путин стал пытаться претендовать на какие-то симпатии европейских правых и вообще строить из себя такого лидера европейского консервативного интернационала, естественно, что это провалилось, но тем не менее. Вот у Лукашенко гораздо больше на это возможности, чем у Путина, потому что ему есть что предложить.
В продолжение
продолжении того, что сказал Кирилл, поскольку он заговорил о классовости, я хотела бы немножко спуститься с небес на землю и поговорить о том же, но немножко другими категориями и словами. Я хочу обратить внимание, в первую очередь, на дотационность белорусской экономики. Это проявляется в беспрецедентно низкой цене на газ, благодаря тому, что Москва эту экономику поддерживает, и это самая низкая цена во всех странах Центральной Европы. И, естественно, в Беларуси осталась вот эта советская модель экономики, когда действительно государству принадлежит большая часть активов самых крупных предприятий. И я вот хочу процитировать аналитика Валерия Карбалевича, с которым поговорил наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков. Он говорит о причинах устойчивости и политического долголетия режима Александра Лукашенко и связывает это с белорусской социальной моделью. В первую очередь, огромной финансовой поддержкой России за счет льготных цен на энергоресурсы, кредиты, и также напоминает о военной, политической, дипломатической поддержке. И я по этой причине хотела спросить у Ярослава, согласны ли вы с этим, или вы считаете, что причина вот долголетия связана не только с экономикой, а еще и с другими причинами? Почему вот Лукашенко остается так долго на своем посту?
Ну, причин здесь, конечно, много. Я соглашусь с процитированным мнением. Основа их, конечно, экономическая. И действительно, вот Кирилл говорил о привлекательности образа белорусской модели в глазах там какой-то части европейских левых. Но все это, видимо, проистекает у этих европейских левых недостаточного знания деталей. В том числе и деталей той самой экономической зависимости, геополитической, естественно, тоже от могучего восточного соседа. Но если отвечать на ваш вопрос о целой совокупности причин, то их, конечно, гораздо больше. Во-первых, это то, что Лукашенко действительно талантливый политик. Политика такая же профессия, как и любая другая. И для успеха в ней нужен определенный набор качеств. Вот, собственно, рядом таких качеств, видимо, президент Беларуси и обладает. Иначе бы он так долго у власти не удержался, поскольку охотников всегда хватает на то, чтобы эту власть перетянуть к себе. Иное дело, что мы должны проводить некую, на мой взгляд, линию между риторикой и образом, который создается, образом Беларуси, ее модели, создается, так сказать, для внешнего употребления, и тем, что происходит внутри. Ведь не секрет, хотя об этом не очень много известно, поскольку система достаточно закрытая, что и свои, скажем так, мини-олигархи в Беларуси давно есть, и что денежные потоки, так сказать, направляются вполне определенным образом в интересах тех или иных влиятельных лиц и кругов, и что структура белорусского общества, то есть вот то, что Юрий говорил о классовом реванше, это, конечно, во многом верно по ситуации 20-летней давности, но нынешняя структура этого общества, она уже представляется гораздо более сложной, там возникли предпринимательские слои, и по большому счету нельзя говорить о том, что это некое такое вот, ну, грубо говоря, такое мужицкое царство, то, что называется идеал трудящихся классов, ведомых своим вождем. Нет, это специфический, своеобразный, действительно с определенным левоностальгическим таким уклоном авторитарного типа режим, но я бы не сказал, что он как-то, если брать составляющую социально-экономическую, что он прямо вот такая аномалия в том, что касается восточноевропейских реалий. Да, там есть уклон, естественно, в сторону государственного доминирования в экономике. Определенная успешность этой модели связана с, опять же, умелой политикой, которую Александр Лукашенко ведет 20 лет в отношениях с Москвой, как главным фактором белорусской внешней политики, а во многом и экономики. Но, по большому счету, мы не имеем, тут я с Кириллом полностью согласен, мы не имеем дела ни с неким советским реваншем, потому что он на самом деле невозможен. Невозможно в одну реку войти дважды в истории. Я бы сказал, Лукашенко просто сумел уловить в свое время некую волну, оседлать ее и успешно на ней ехать 20 лет, достаточно умело реагируя на внешние вызовы и, так сказать, раздражители, и геополитические, и экономические, и внутренние, социальные. В этом и состоит искусство политика. Я не могу сказать, что я поклонник Александра Лукашенко, но в той профессии, которую он избрал, ну, он ею неплохо владеет, исходя из времени и места, так сказать, где он действует.
Ну, вот эта модель, которую избрал Александр Лукашенко, и которая держится вот тоже отчасти на экономике, это же довольно уязвимое место, потому что эта модель может существовать только при условии, что Россия будет продолжать подпитывать этот режим, собственно говоря, дотациями, продолжать делать скидку на газ, продолжать помогать кредитами и так далее. Александр, я хотела спросить у вас, вы считаете, что Россия может бесконечно вот дотировать эту экономику? Мы видели, вот, например, что Советский Союз раньше действительно постоянно помогал тем странам, которые он считал сферой своего влияния. То есть этот союз, он уже надолго и всерьез, да?
Но бесконечно в нашем постсоветском мире трудно о чем-либо говорить, хотя Лукашенко здесь, конечно, является чемпионом 20 лет. Ну, понятно, что там Назарбаев еще дольше сидит, но там все-таки своя специфика, да, в тех странах, скажем так, центральноазиатских. Здесь европейская страна, и тем не менее, как бы такая стабильность, конечно, удивительная. Вот. Но я думаю, что пока обе стороны, собственно говоря, вот такие отношения устраивают, они будут продолжаться. Ну, понятно, почему Белоруссию такие отношения устраивают, ну, а почему они устраивают Москву, в общем, тоже можно разобраться, потому что у Москвы не особо много и союзников, да, и терять последнего фактически, ну, там Армения еще есть, и действительно, может быть, там Киргизия, Казахстан, и то под большими знаками вопроса эти союзники. Терять, по сути, последнего союзника, если там не говорить уж совсем каких-то экзотических вариантах вроде Никарагуа, ну, просто по всем соображениям, начиная от так называемой геополитики и заканчивая, в том числе, наверное, и экономическими соображениями, ну, потому что речь в том числе идет и о газотранспортной системе, да, то есть нельзя сказать, что только как бы Белоруссия получает дотации, Россия не получает в ответ ничего, это все-таки в какой-то степени невзаимовыгодное сотрудничество, что касается транзита там и так далее, всех вот этих вот вещей. Просто нет никакого резона, если только Александр Лукашенко резко не поменяет политику сам по отношению к Москве. У Москвы нет, чтобы прекращать вот именно такое взаимодействие. Все-таки по сравнению с объемом, скажем так, российской экономики, с теми разнообразными вызовами, с которыми Россия сталкивается, объем там этой скидки на газ и прочих кредитов, да, которые Россия выделяет, все-таки он не так, чтобы велик, чтобы мог действительно реально повлиять на какое-то бюджетное равновесие и так далее.
Но иногда это заканчивается такими драматическими событиями, когда, вот я помню, Лукашенко взял в заложники одного из менеджеров крупной компании для того, чтобы, собственно, заставить Россию этот кредит выдать. То есть иногда это приводит к каким-то таким даже комическим ситуациям. Значит, это все-таки взаимоотношения, которые не проходят гладко. Да?
Нет, а гладко ни о чем нельзя говорить. Мы вспомним прекрасно там фильмы на НТВ, которые разоблачали Лукашенко. Там понятно, что какие-то интриги перед выборами Россия тоже антилукашенковские какие-то демарши устраивает, да, вплоть до возможной какой-то заинтересованности в том, чтобы поколебать его позиции. Лукашенко в ответ там приезжает на инаугурацию Порошенко. Все это, как мы прекрасно понимаем, это тоже часть такой некой игры, некой вот этой вот большой торговли. Понятно, что эти отношения, они не зафиксированы, скажем так, раз и навсегда, что они будут идти, как течет просто река по одному руслу. Понятно, что есть взлеты и падения, и так далее. Понятно, что личные отношения между Лукашенко и Путиным, их дружескими нельзя назвать. Это тоже, в общем, совершенно очевидно еще с, как ни парадоксально, мне кажется, что с Ельцином даже у Лукашенко было, что ли, больше какой-то вот именно человеческой привязанности друг к другу, как, опять-таки, это не парадоксально звучит. Вот. Но все это по сравнению все-таки с какими-то вот стратегическими перспективами, все это, в общем-то, все равно не то чтобы мелочи, но, скажем так, такие эпизоды, которые можно преодолеть, можно как-то разрешить.
Ну вот вы упомянули приезд Александра Лукашенко на инаугурацию Петра Порошенко, украинского президента. И я, в общем-то, проследила с начала вот украинского кризиса, как себя вел Александр Лукашенко. Он себя вел постоянно и нашим, и вашим. То есть вот когда на Украине появился исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, он его поддержал. Он всячески заверял в том, что никакого вторжения со стороны Беларуси не будет. Тогда, я напомню, речь шла о том, что на границе с Украиной концентрировалось большое количество российских войск, и это была ситуация, когда происходила вот эта вот операция по аннексии Крыма, и, собственно говоря, тогда, естественно, такая поддержка со стороны Белоруссии, она для Украины, я думаю, значила довольно много. Но вот сейчас, когда ситуация уже немножко поменялась, да, все-таки там крымская вот эта вот история закончилась, начался кризис в Донбассе, вот народный депутат Украины военный Александр Брагинец приезжает в Белоруссию для того, чтобы пересесть в самолет и лететь в Москву с официальной делегацией украинских, польских правозащитников и депутатов в связи с процессом над летчицей Надеждой Савченко, которая была взята в плен, и сейчас, в общем-то, в России проходят процессы над ней. И вот его не пускают, ему ставят отказ. И вот постоянно, ну, я могу там еще какие-то мелочи назвать, например, когда Россия ввела запрет на ввоз украинской картошки, вслед за этим, буквально на следующий день, Белоруссия ввела точно такой же запрет. То есть вот Лукашенко постоянно пытается то, значит, с одной стороны сделать приятно, то другой стороне. Это для него, Юра, свойственно вот такая политика, и он себя всегда так ведет?
Я бы не сказал. Я бы сказал, что все-таки в данном случае речь идет об этой конкретной ситуации. Но вы сказали про мелочи, тут я бы назвал и не мелочи. То есть все-таки в самых таких принципиальных, кардинальных вопросах он делает то, что нужно России. Например, в голосовании в ООН по поводу Крыма Беларусь была среди там 11 стран, которые поддержали Россию. Когда Россия захотела разместить свои бомбардировщики в Беларуси на юге, ну, они, слава богу, не полетели еще дальше на юг, но когда про их размещение зашла речь, их разместили. Так что, что называется, в принципиальных вопросах отступления нет. Но я думаю, что Лукашенко в этой ситуации понимает, что если он встанет полностью в фарватер России, то его суверенность будет под очень большим вопросом. И в глазах Запада, ну, это-то может и бог с ним, потому что там все горшки вроде, по крайней мере, многие горшки побиты. Вот. Но и в России, то есть Россия будет просто вытирать об него ноги. И он этого не хочет, он не хочет этого позволять. И, в общем-то, он предпринимает в основном какие-то такие вот вербальные шаги, так сказать, типа там признает Турчинова, и не просто признает, а, мне кажется, единственный постсоветский президент, с которым встречался Турчинов, когда был исполняющим обязанности, это Лукашенко. Он приехал в Гомельскую область, и там встречался с Лукашенко. И в этом смысле он вот ведет такую политику. Это, знаете, как один мой коллега вспомнил старую эту присказку, что ласковый теленок двух маток сосет. И он добавил, что Александр Лукашенко открыл ту истину, что теленок при этом не обязательно должен быть ласковым. И вот Александр Лукашенко как раз такой неласковый теленок, и вот уже то, про что говорил Александр, я бы сказал, что вот взаимоотношения Москвы и Минска – это такая дипломатия скандала. То есть даже какие-то вроде несложные вопросы, которые даже, скажем, ну, Россия, не знаю, с Грузией решает более-менее спокойно, цены на газ, Белоруссию – это постоянные, тотальные скандалы. Ну, так вот, милые бронятся, только тешатся.
Европа, Радио Свобода. Мы обсуждаем Александра Лукашенко, 20-летие с момента его избрания на президентский пост и 60-летие со дня рождения. Это тема недели. И мы довольно много в последнее время говорили о взаимоотношениях Беларуси со своими соседями, Россией и Украиной. Я хотела бы спросить, Ярослав, можно, я думаю, говорить о том, какие отношения у Беларуси складываются с Европейским Союзом и со странами Запада. Они очень непростые, потому что, естественно, ни один из этих референдумов, которые проводились в Беларуси, не были признаны, ни реформы Конституции, ни, естественно, Европейский Союз и другие страны не могут принять того факта, что он уже 20 лет, естественно, находится на своем посту. Но вот какие все-таки отношения? Ведь какие-то отношения им приходится поддерживать.
Ну, конечно, да. Более того, эти отношения, они тоже имеют свой такой ритм, свою какую-то синусоиду. Они то хуже, то чуть-чуть лучше, то есть в целом, конечно, они плохие, да. Но в то же время, в момент каких-то политических кризисов или в тех ситуациях, когда по какой-либо причине, как, например, перед президентскими выборами 2010 года, отношения между Минском и Москвой ухудшаются и обостряются, тут же идут со стороны Минска определенные знаки по отношению к Европе, к Европейскому Союзу, касающиеся того, что возможно потепление, возможно освобождение тех людей, находящихся в заключении, которые фигурируют в списках того же Европейского Союза и правозащитных организаций как политические заключенные. То есть, к примеру, перед теми же выборами 2010 года там летал и польский министр Сикорский, и немецкий тогдашний министр иностранных дел Вестервелле были в Минске, встречались с Лукашенко, там обсуждали ситуацию, предлагали какие-то свои условия, свои, грубо говоря, даже и приманки, если выборы пройдут по той схеме демократической, которую Европа сможет признать, и так далее, и тому подобное. То есть это все время такое, не то что то в жар, то в холод, как говорится, а то чуть-чуть в такое небольшое тепло, то опять в холод. Вот по такой схеме строятся эти отношения. Почему? Ну, потому что, во-первых, как мы уже говорили, слишком сильно связана та модель власти, та политическая модель Беларуси, которая существует при Александре Лукашенко, в ней уж слишком большим, сильным фактором является Россия, и тем самым, поскольку между Россией и Западом отношения не самые идиллические, чем дальше, как мы видим, тем хуже, то, соответственно, здесь простор для маневра в отношениях с Европой, он автоматически для Минска не столь уж велик. Это одна ситуация. Ну, а другая ситуация чисто политико-психологическая, и для, видимо, самого белорусского президента, и, надо заметить, для значительной части белорусского общества, все-таки Запад и Европа – это несколько такая, ну, немножко чужеродная стихия. В том смысле, что даже на каком-то бытовом уровне, уровня жизни и так далее, скорее будут сравнивать свое бытие белорусы больше с россиянами, с украинцами, нежели там с западными странами. В этом смысле вообще, мне кажется, большая часть стран постсоветского пространства, вот за исключением стран Балтии, ситуация там характерно отличается тем, что там не было такого, даже в начале 90-х, такого четкого, ясного порыва, что ли, большей части общества, стремление вот ориентироваться на эти ценности Европы, на этот проект европейской интеграции, как на некую конечную цель, которую в результате страны Центральной Европы, собственно, и достигли. Там можно говорить о том, насколько оправдались эти ожидания новых членов ЕС, насколько не оправдались, но цель была, большая часть общества к ней стремилась. Вот такой однозначности совершенно нет в странах постсоветского региона, а в Беларуси особенно. Если я не ошибаюсь, по данным недавних, вот уже послекрымских, скажем так, опросов общественного мнения, наоборот, возросла доля тех граждан Беларуси, кто выступает за более тесную интеграцию с Россией, наоборот, снизилась доля тех, кто выступает за более тесную интеграцию с Европейским Союзом. То есть тут в данном случае не то чтобы полностью отношения официального Минска с Европой отражают, что называется, ситуацию в белорусском обществе. Тут еще масса приходящих моментов, так сказать, свобода информации или ее ограничения. В общем-то, те условия социально-политические, в которых формируется общественное мнение Беларуси. Но, тем не менее, следует осознавать, на мой взгляд, что, в общем-то, нету достаточных оснований вот в рамках той модели, которая 20 лет существует, для очень уж тесного сотрудничества с Европейским Союзом в Беларуси.
Вот Ярослав обратил внимание на мнение общества. Я хочу процитировать несколько цитат из опроса, который Виталий Цыганков провел в Минске. И он спрашивал у жителей Минска, как долго еще Александр Лукашенко может править Беларусью. И, значит, вот один из его собеседников сказал, что, в принципе, большинство людей он устраивает. А второй сказал, что для меня всегда был Лукашенко, мне его сравнивать не с кем, других я просто не знаю, поэтому люди будут его выбирать, несмотря на то, что у него возраст. И я хотела бы задать аналогичный вопрос моим сегодняшним собеседникам. Кирилл, скажите, сколько может продержаться белорусский режим? Вообще, возможно ли в Беларуси, например, революция и смена режима и так далее?
Ну, вы знаете, я же не предсказатель, да, не Кумская Сивилла или что-нибудь в этом роде.
Попробуйте
и
побыть.
Нет, я отказываюсь решительно совершенно. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что позиция Лукашенко довольно устойчива. Понятно, что когда начинаешь там обсуждать какие-то перспективы, даже ближайшие, ты никогда не знаешь этого фактора, который сработает и изменит ситуацию. Но вот исходя из сегодняшней точки зрения, мне кажется, что позиция Лукашенко довольно твердая. И по нескольким причинам. Я не специалист, конечно, по белорусской политике и так далее. Но мне кажется, что он смог переиграть своих оппонентов, ну, условно говоря, демократическую или национальную оппозицию, предложив вместо концепции нации, ну, такой как бы культурно-этнической, белорусской, да, предложить нацию белорусскую политическую, которая совершенно, ну, как бы другого типа. И она, ну, понятно, больше вписывается, как это не дико звучит, но, тем не менее, она больше вписывается в современный политический европейский контекст. Национализм боятся все. Это во-первых. Во-вторых, учитывая нынешнюю ситуацию и, говоря попросту, сошедшую с ума российскую политическую элиту, то на этом фоне Лукашенко выглядит как абсолютный стопроцентный оплот здравого смысла. Это значит, что когда Европейскому Союзу, даже Соединенным Штатам, несмотря на все, так сказать, какие у них отношения с Лукашенко, когда им нужно положиться хотя бы на что-то или на кого-то в делах, касающихся Восточной Европы, в данном случае Лукашенко выглядит гораздо более привлекательным, чем тот же самый Путин, который перестал быть вообще сколько-нибудь привлекательным в этом смысле. Это второе обстоятельство. Третье обстоятельство мы наблюдаем сейчас в странах, ну, то, что называется постиндустриальными странами, да, обсуждение некой идеи реиндустриализации, возвращение на рельсы, как бы, ну, на новом каком-то витке индустриального общества, с отказ от аутсорсенной промышленности, вывезенной, да, в третьи страны, национальную промышленность и производство на другом технологическом уровне, восстановление самой идеи существования рабочего класса и вообще, как бы, да, белых и голубых воротничков, опять-таки, на совершенно другом уровне. Понятно, что это не имеет никакого отношения хотя бы внешне к советским представлениям. Так вот, на фоне всего этого и начавшейся в кое-каких странах реиндустриализации, говорю, западноевропейской, модель, которую предлагает Лукашенко, кажется довольно привлекательной. Понятно, если разбираться, это другая модель. Но, на первый взгляд, она кажется именно таковой. Поэтому я думаю, что и в этом смысле к нему есть определенные симпатии.
Юра, а вы согласны с этим? Долго ли еще Лукашенко будет?
Вы знаете, я все-таки, наверное, тогда возьму на себя роль, что называется, адвоката дьявола, и скажу, что Кирилл перечислил действительно факторы, которые работают на Лукашенко, на то, чтобы он и дальше занимал свое место. Я, пожалуй, возьму на себя смелость перечислить факторы, которые все-таки его дестабилизируют. Ну вот Ярослав говорил о том, что вот по последним опросам там подскочило число сторонников России, но дело в том, что сторонников интеграции Беларуси в Евросоюз, а эта цифра, по-моему, никогда не падала где-то ниже четверти трети, а бывало, что и была выше 50%. То есть сказать, что в этом смысле белорусское общество однородно, это не так. И в этом смысле Лукашенко, лукашенковский режим, в общем-то, этих людей 20 лет подавляет. Это вот можно провести некую аналогию, помните, ну, с пафосом протестов на Болотной, что ладно, пусть эта власть правит, бог с ней, но пусть она хоть как-то считается с нами, с большой частью, так сказать, русского общества. То же самое можно сказать и о белорусском обществе. Значительная часть этого общества живет в состоянии постоянной фрустрации, постоянного ощущения, что это не их страна, это страна, которая с ними не считается. Пока это все под, что называется, плитой находится, и вроде это незаметно, но мы видели, как 20, 30, 40-летние режимы в Африке падали как кегли. Еще один момент – это, скажем так, экономические проблемы. Да, Кирилл вот сказал, что действительно, в общем-то, экономический, индустриальный потенциал Беларуси в значительной степени сохранен. Но, понимаете, Беларусь – это не петрогосударство. Это, возможно, и плюс, но она не имеет нефтяной подушки, с помощью которой можно закрыть все и вся. И, в общем, экономические проблемы, априори говоря, могут ее дестабилизировать. Ну и потом вопрос, так сказать, великого восточного соседа. Да, конечно, там любовь, дружба, дотации, но как он будет себя вести сейчас, это совершенно неизвестно. Вот, и уже не случайно Лукашенко, вот когда давал интервью Ксении Собчак, говорит, а хоть и Путин придет с войсками, будем защищаться. Ну, я думаю, что, в общем-то, если отношения действительно, что называется, добрые, то такие идеи в голову не приходят. А раз приходят, то, я еще раз повторяю, не обязательно какой-нибудь или все из этих факторов сработают, но эти факторы, они есть, и они потенциально могут дестабилизировать этот режим.
Действительно, стоит вспомнить массовые протесты, которые начались в Беларуси после того, как Лукашенко был избран на третий президентский срок. Они, естественно, были подавлены. И, кстати, интересно, здесь можно провести параллель с Россией, что российские протесты массовые начались тоже после избрания президента Владимира Путина на третий срок. Поэтому я вот хотела обратиться к Александру и спросить, вот вы считаете, что, возможно, в Беларуси вот второй такой всплеск протестной активности, несмотря на то, что Александр Лукашенко постарался, в общем-то, убрать и своих политических противников, и максимально подавить активные протестные настроения в обществе. Сколько вы даете вот режиму Лукашенко в таких обстоятельствах?
Ну, возможно, все, поскольку пошла дестабилизация на всем постсоветском пространстве. Видели мы, что на Украине произошло, но там был совершенно как понятный фактор. Там страна жила в условиях демократии, и, собственно говоря, реакция общества, при том, ну, скажем так, подавляющего большинства общества на эту сначала нерешительность Януковича, а потом фактически на то, что в обществе восприняли как предательство, то есть отказ от европейской интеграции, да, по сути, налаживание связи с Россией и как бы силовое подавление этих самых протестов. Конечно, это привело к взрыву. В Беларуси я не вижу таких факторов. Никто не ждет от Лукашенко, что он завтра начнет подписывать договоры об евроассоциации, соответственно, с Европейским Союзом. То есть как бы все ждут, наоборот, такого продолжения некого стабильности. Поэтому вот тех факторов, которые привели к взрыву на Украине, в Беларуси, как бы я не вижу. Ну, я, естественно, согласен с тем, что определенная часть общества, она эту фрустрацию чувствует, и как бы она находится вот в такой оппозиции, скорее оппозиции, ну, ментальной этому режиму и самому и его духу, да, но все-таки это еще недостаточно для того, чтобы выйти на площадь и как-то начать, скажем так, метать коктейли Молотова, тем более, что Лукашенко, в отличие, опять-таки, от других примеров, да, где происходили вот эти вот цветные или бархатные революции, он показал, собственно говоря, свою силу, и что при необходимости он может просто расправиться с этим протестом довольно жестоко. Это тоже, конечно, фактор страха. Что касается Путина, да, и протестов на Болотной площади, как бы тут нужно понимать, что Путин как бы версии 2.0, да, или 3.0, то есть Путин третьего срока, он, в общем, кардинально отличается от Путина на первом сроке и даже на втором сроке. Поэтому, соответственно, как бы люди, которые вышли на Болотную, они, возможно, подсознательно чувствовали как-то, что они протестуют именно вот против того Путина, каким он станет, да, мы все знаем, как бы, каким он стал на третьем сроке, то есть со всеми этим, начиная там от законов Мизулина и там Димы Яковлева и заканчивая там аннексией Крыма и всем прочим, да, то есть стали ли бы протестовать эти люди на Болотной против Путина, если бы Путин вел себя так, как в 2000-2003 году, ну, мы все знаем про проблемы, которые тогда тоже были, там, начиная от войны в Чечне, там, разгона НТВ и так далее, но это был все-таки кардинально другой Путин. Я думаю, что нет, вряд ли. То есть, как бы, ну, понятно, что всегда есть какой-то оппозиционный актив, имеется в виду, что, как бы, массовые протесты вряд ли бы произошли. Что касается Лукашенко, то Лукашенко, как бы, он что 1-0, что 2-0, что 3-0, он, как бы, в принципе, он один и тот же, да, понятно, что человек с возрастом меняется, какая-то эволюция все равно происходит, но о том, что вот такое перерождение, что ли, как в определенной степени оно произошло с Путиным на его третьем сроке, говорить, собственно, об этой угрозе по отношению к Лукашенко, мне кажется, нельзя. По моему мнению, здесь единственный такой фактор, серьезно угрожающий, это, конечно, возраст, как бы все мы под Богом ходим, да, и хотя, с другой стороны, нельзя сказать, что Лукашенко он в каких-то преклонных годах еще как бы вполне, если здоровье позволит, те же два десятилетия он вполне может своей страной править. Но все-таки, мне кажется, уже постепенно нужно ему задумываться о том, каким же все-таки образом произойдет вот этот переход власти, потому что понятно, что или это будет каким-то образом реставрация, или скорее установление демократии, да, или какого-то преемника будет искать. Ну,
у него есть сын Коля, с которым он постоянно появляется на разных мероприятиях и ездит за границу для участия во всяких официальных встречах. Ярослав, а вы как видите будущее Лукашенко? Вы согласны с Александром, что это будет вот долго еще и ничего не будет меняться, и вот так вот эта вся стабильность и тихое такое болото, оно будет продолжаться и дальше?
Я не знаю. Вы знаете, Александр ведь сказал и правильную вещь, что пошла, в общем-то, дестабилизация во всем этом регионе. Я посмотрел в этом смысле в первую очередь на Россию. От того, что будет происходить в России, во многом, естественно, будет зависеть и будущее Беларуси тоже, и стабильность тамошней власти тоже. Поскольку может оказаться, я, конечно, не хочу быть пророком каких-то великих потрясений, но если в результате нынешней ситуации, в которую Россия, так сказать, на мой взгляд, не очень уклюже влезла вокруг Украины, если по каким-то причинам в ближайшие годы, ну, не скажу месяцы, конечно, пойдет некая внутренняя дестабилизация, российская, то тогда может сложиться ситуация, ну, знаете, я люблю историю, отчасти и занимаюсь, поэтому приведу аналогию чисто ситуационную, ни в коем случае не сравнивая, так сказать, участников этой аналогии с теми людьми, о которых мы говорим. Может оказаться ситуация, в которой оказался авторитарный правитель Испании генерал Франко после Второй мировой, когда его прежние союзники, державы оси, проиграли, и он в второй половине 40-х был в довольно отчаянном положении. Запад с ним не очень хотел разговаривать некоторое время, и казалось, что его дни сочтены. И вот дальше может возникнуть ситуация, когда либо такой правитель показывает стиль мира сего, проводит определенные соответствующие внутренние преобразования, позволяющие ему сохранить власть, либо не показывает и тем самым обрекает себя на уход в политическое небытие. Вот Франко тогда показал, и в начале 50-х годов отношения с западными державами в условиях холодной войны были урегулированы, и он успешно, как известно, правил еще четверть века. То есть, может быть, и такой вариант. Может быть, и вариант, как вы выразились, тихого болота. Тут сложно сказать, но я хотел бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, ключевым в данной ситуации будет фактор российский. Что будет в России, с Россией, какое у нее будет положение в мире, какое у нее будет положение внутреннее.
Проект «Европа. Радио Свобода». И на этом я хотел бы завершить нашу беседу. Она была посвящена 20-летию с момента избрания Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии и отчасти его юбилею жизненному. Это 60-летию со дня рождения. У микрофона была Александра Вагнер. Я благодарю участников сегодняшнего подкаста, нашего коллегу с белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста, а также моих коллег по проекту «Европа» Ярослава Шимова, Кирилла Кобрина и Александра Бобракова. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете найти на нашем сайте свобода.орг и в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის